Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В России начинается осенний призыв в армию. Впервые за 20 лет новобранцев будут набирать в Чечне. Солдатские матери опасаются отправки своих сыновей на Украину. Совет Безопасности России сегодня, как ожидается, рассмотрит на расширенном заседании возможность отключения страны от интернета в случае кризисной ситуации. Продолжающееся падение цен на нефть. С чем оно связано и чем грозит России? Массовые протесты в Гонконге. Участники акции выдвинули ультиматум властям Китая, который истекает сегодня, в день 65-летия КНР. А также параллельная повестка, завершающаяся сегодня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вручение премии имени Вацлава Гавела правозащитнику из Азербайджана, интервью с польским кинорежиссером Кшиштофом Зануси и итоги очередных матчей футбольной Лиги чемпионов. Сегодня в России начинается осенний призыв в армию, который примечателен сразу несколькими обстоятельствами. В этом году с начала первой чеченской кампании планируется призвать 500 новобранцев из Чечни. Такое решение принял глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Призыв в армию проходит также на фоне необъявленной войны на востоке Украины. Россия не признает участие своих военнослужащих в этом конфликте, несмотря на многочисленные факты, говорящие об обратном. Но пока речь в любом случае идет о контрактниках. Представители правозащитных и общественных организаций, занимающихся правами военнослужащих, опасаются, что в случае эскалации конфликта в Донбассе на территорию Луганской и Донецкой областей Украины армейское командование может начать отправлять и солдат срочной службы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Полноценный призыв в Чечне был прекращен в 1994 году с началом российско-чеченского вооруженного конфликта. В настоящее время местные призывники проходят службу в подразделениях МВД России, находящихся на территории Чечни. Однако в августе этого года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы – граждане России, и нельзя лишать их возможности стать защитниками Отечества. Сергей Шойгу живо откликнулся на высказывание Кадырова и уже 19 сентября подписал указ о призыве чеченских юношей в ряды российских солдат. Вскоре после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в СМИ появилась информация об участии в нем военных из Чечни и других кавказских республик. Сообщалось, что они отправились на территорию Луганской и Донецкой областей в качестве добровольцев. О возможном участии российских солдат-срочников в этом конфликте также неоднократно заявляли общественные деятели. Своими опасениями в связи с началом осеннего призыва с Радио Свобода поделилась глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова.
К сожалению, у нас уже есть много жалоб не только в Москве, но и в других местах, что уже признают годными ребят больных. Кроме войны у нас существует еще и фактор риска огромный. Это отправка больных в воинские части. Поэтому мне просто обидно, что вот мы 26-й год работаем, Комитет солдатских матерей, и не можем заставить государство комплектовать нормальную армию. Ну а по поводу войны, конечно, это вообще очень все тяжело. И я вижу, что, к сожалению, семьи не понимают, что происходит с воинскими частями, не понимают, что ребят могут отправить в боевые действия, и поэтому они легкомысленно относятся к истории с призывом их ребят.
Вы в конце августа, я помню, заявляли о том, что некоторых срочников отправляли на восток Украины. Появились ли какие-то подтверждения этой информации? Были ли еще подобные обращения?
Больше не было по этим ребятам, по жалобам ребят из Рязанской десантной дивизии, которые там на полигоне, которых принуждали заключить контракт. Там была проверка, мы получили ответы и от прокуратуры, что да, в нарушение порядка заключения контрактов там вот их к этому принуждали. Ну и в ответе было сказано, что они возвращаются к месту постоянной дислокации. В общем, вроде все должно закончиться хорошо. Больше, к сожалению, жалоб не было и обращений не было. Те семьи, которые беспокоились, что нет связи телефонной с их ребятами, все получили звонки от ребят. Вот двое сказали, что нас вывели с Украины. Но никто пока не хочет пытаться как-то чего-то добиваться. И, в общем, пока все сидят и ждут, чем это кончится. Мне это тоже не очень нравится, потому что любые незаконные действия военнослужащего рано или поздно приводят к возбуждению против него уголовного дела, даже если он солдат.
Ну вот еще одна новость этого призыва – это то, что будет 500 юношей набрано в Чеченской республике. Как вы оцениваете эту инициативу?
Ну, вы знаете, честно говоря, для того, чтобы серьезно что-то комментировать вот такое, нужно быть знакомой с планом по призыву, который направляется из Генерального штаба по субъектам Федерации. Естественно, что он секретный, естественно, что я его не видела. И пока я вижу только как бы общие заявления, которые меня, честно говоря, огорчают. И заявление Рамзана Ахматовича Кадырова, что вот надо, чтобы призывали, да, и поспешность, которой отвечают наши в Министерстве обороны, да, что да, конечно, это надо, и какие-то сейчас комментарии. Это дети, которые родились и выросли во время войны с российской армией в Чечне. Кто бы что ни говорил за них, все равно у них внутри сидит чувство недоброе к представителям этой армии. И обратная сторона медали. Офицеры, которые служат сейчас, даже младшие чины, да, которые непосредственно работают с солдатами, они тоже бывают на Северном Кавказе, тоже участвуют в контртеррористических операциях, и у них у всех тоже с помощью их начальников в голове забито, что все мусульмане – это террористы, и конфликтов не избежать. У меня есть слабая надежда, что сделают призывные комиссии, там укомплектуют военкоматы, проведут им какие-то комиссии медицинские призывные и отложат все эти дела до будущих времен. И в войска отправлять не будут.
Говорила глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. Около месяца назад депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков направил запрос в Министерство обороны с просьбой прокомментировать информацию о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. Из ведомства поступил ответ, в котором говорилось, что информация о действиях российских военнослужащих на территории Украины распространяется украинскими отдельными западными СМИ и не соответствует действительности, рассказывает Дмитрий Гудков.
Вообще все началось, когда в мой адрес обратились солдатские матери, обратились представители ряда партий политических, там, например, РПР «Парнас» и так далее, с просьбой оказать содействие в проверке информации, которая появилась в СМИ, во многих СМИ. Информация такого характера, что ряд гражданин Российской Федерации предположительно погибли или были ранены на востоке Украины, и появились сообщения, что они являются действующими военнослужащими. Соответственно, я направил письмо на имя министра обороны и попросил подтвердить или опровергнуть такую информацию. Причем я дал ссылки на конкретные источники, на конкретных лиц, на конкретные обращения, которые я приложил в своем письме. Если там на ряд вопросов ответили, то на вопрос о фамилиях вот этих граждан России, которые многие средства массовой информации называют либо погибшими, либо ранеными военнослужащими, на этот вопрос мне не ответили, сославшись на требования закона о защите персональных данных. Честно говоря, меня это удивило по одной простой причине, потому что такой ответ, он порождает только большое количество вопросов. И если, например, все то, что распространялось в СМИ, это вранье наглое, там, которое было инициировано, не знаю, там, Госдепом США, украинскими политиками, ну тогда, мне кажется, это был замечательный шанс убедительно опровергнуть всю эту неправду. Почему этой возможностью Министерство обороны не воспользовалось? Ну давайте теперь зададим такой риторический вопрос. Если вы депутату Госдумы не сообщили информацию, не ответили, то фактически ответ был в таком формате. Дипломатически меня просто отправили в известном пешем направлении. Если в таком формате Министерство обороны общается с депутатом, соответственно, все-таки вопрос, а тогда что, были или не были военнослужащие все-таки на востоке Украины? Если вдруг не были, почему нельзя было написать «не были»? Если есть какие-то персональные данные, которые надо защищать, значит что, фактически подтверждает, что они были, что ли, на востоке Украины? Есть персональные данные? Если есть персональные данные, значит, есть люди конкретные, у которых есть эти персональные данные. Ну, то есть вопросов такое количество, что я тогда просто не понял суть ответа.
Говорил депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. В ходе осеннего призыва российские вооруженные силы должны пополнить около 154 тысяч новобранцев. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Еще о российских новостях. Сегодня в Москве на расширенном заседании Совета Безопасности будет обсуждаться возможность отключения России от интернета. Чуть более недели назад газета «Ведомости» писала, что этот вопрос будет рассматриваться Совбезом 22 сентября. Однако этого не произошло. И скоро уже сайт РБК сообщил со ссылкой на свои источники, что обсуждение просто перенесли на 1 октября. Сегодняшнее заседание Совета, по данным РБК, состоится в расширенном составе. В нем примут участие представители интернет-компаний и операторов связи. О том, возможно ли отключение России от всемирной сети и какие цели преследует государство, всерьез рассматривая такой сценарий, корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Операторам могут дать распоряжение настроить оборудование таким образом, чтобы российский сегмент интернета можно было изолировать от всемирной сети в случае чрезвычайных ситуаций, таких как военные действия, действия или протестные выступления внутри страны. Интернет-эксперт Антон Носик считает, что сначала следует дождаться соответствующего решения Совбеза, но в случае, если оно будет принято, это можно оценить, по мнению Носика, как очередной шаг в направлении тотальной цензуры.
Давайте сначала услышим, что они на это готовы, а потом будем давать этому оценку. Но расценить это можно единственным способом, как закономерное продолжение той политики, которая началась с закона о фильтрации сайтов, продолжилась законом о внесудебных бессрочных блокировках, потом продолжилась антитеррористическим пакетом законов о блогерах 97 ФЗ. То есть в общей сложности это можно оценить как продолжение проекта по установлению тотальной цензуры и отключению России от интернета.
Специалисты и правозащитники убеждены, что российские власти рассматривают интернет не только как один из главных источников для получения информации, но и как площадку, которая используется для организации протестных акций. Член штаба Пиратской партии России Павел Расудов вспоминает пример отключения интернета в Египте и обращает внимание, что этот шаг египетских властей привел лишь к усилению протеста.
В преддверии войны государство обязано действительно проводить и учения, и оценивать возможные угрозы, которые могут быть для интернета, поскольку интернет сегодня это не только свобода слова, свободно высказываться, но и банковские платежи, связь между инфраструктурными объектами. Но очевидно, что здесь рассматриваются не только внешние угрозы, но еще и внутренние, такие как массовые беспорядки. В один момент прямо весь интернет отключить, конечно же, не удастся. Россия слишком большая страна, слишком много провайдеров. Но, тем не менее, осложнить коммуникации возможно. А насколько быстро будут они восстановлены, будет зависеть от того, каким именно образом будет производиться это самое отключение. Безусловно, это закручивание уже идет в течение нескольких лет, и я рад, наконец-то, что правительство уже не скрывает своих истинных планов, никто не говорит уже о каких-то защите детей от вредных информаций, а честно говорится о войне и о защите от массовых беспорядков. На данный момент сложно сказать, что именно будут отключать, потому что если отключать просто внешний трафик, то, безусловно, перестанут работать Google, Twitter, прочие сайты. Но на самом деле, если власть беспокоится о какой-то внутренней безопасности, то в таком случае будут отключены и ВКонтакте, и другие ресурсы, которые сегодня многие не находятся даже в руязычной зоне. Поэтому осложнить коммуникации, да, безусловно, это возможно. Я думаю, что действительно стоит вспомнить более близкий к нам пример с отключением интернета в Египте во время массовых протестов. Но власти должны понимать, что выключая интернет, они не оставляют людям ничего другого, кроме как выйти на улицу за получением свежей информации. Таким образом, только усиливая протест.
Антон Носик смотрит на возможность перенесения египетского сценария на российскую почву скептически. По его мнению, история страны имеет другие примеры.
Ну, вы же понимаете, что когда в России был 37-й год, то тоже никто не вышел на улицу. Хотя некоторые люди привыкли жить в доме, а не в концлагере. И некоторым людям, наверное, не нравилось, что их друзей, родственников, знакомых расстреливают по вздорным обвинениям. Тем не менее, на улице ни один человек не вышел.
Тем не менее, в правозащитном сообществе вспоминают ситуацию конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда эра интернета еще не наступила, а в СССР на акции протеста собирались сотни тысяч людей. Член штаба Пиратской партии России Павел Расудов считает, что если власть лишит граждан информации, то они будут искать ее на улицах и площадях.
Знаете, как-то люди сообразили в 91-м, 93-м году, что надо выходить на главную площадь страны, в случае, если по телевизору вам показывают «Лебединое озеро». То же самое произойдет и здесь. Люди будут стремиться получать информацию, и эту информацию они нигде не смогут получить больше, кроме как на улице. Мне кажется, что именно отключать интернет, это было бы самым неправильным. То есть, когда вы слабы морально, люди это почувствуют, и это будет обращено против тех людей, кто отключил интернет. Собственно, в Египте можно вспомнить лозунги протестующих, что если государство отключило интернет, выключи государство.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения интернета, сказал, что Россия обязана обеспечить безопасность своего сегмента интернета в нынешних условиях. В профильном Минкомсвязи поспешили заявить, что российский сегмент интернета не планирует пытаются изолировать от глобальной сети, но он должен быть защищен в случае целенаправленных действий со стороны. Что скрывается за этими расплывчатыми формулировками, пока не ясно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас о российской экономической ситуации в программе «Свобода в полдень», которую, напомню, вы можете слушать на коротких волнах и на сайте радио «Свобода» свобода.орг. Правительство России внесло в Государственную Думу проект трехлетнего федерального бюджета, рассчитанного, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» на уровне $96 за баррель. Нынешним летом нефтяные котировки уже упали примерно до этого показателя впервые за два года, и, как не исключают эксперты, они могут продолжить снижение. Такая ценовая динамика мирового нефтяного рынка повышает риски скатывания экономики России в рецессию, рассказывает Иван Трифилов.
За три последних месяца эталонный сорт Brent, используемый для расчета стоимости российской нефти Urals, подешевел более чем на 14%, до минимального значения за последние два года. Соответственно, падают цены и на Urals. Сейчас они уже находятся ниже $95 за баррель, то есть того среднегодового уровня, который применялся для расчета федерального бюджета нынешнего года и трех следующих лет. Снижение стоимости нефти на мировом рынке наносит урон экономике России, примерно половина бюджетных доходов которой приходится на долю выручки от продажи нефти и газа. Это ограничивает способность России справляться с последствиями введенных против страны санкций, истощая ее финансовые резервы, отмечают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Чтобы экономика России смогла избежать рецессии, уверены более половины из них, стоимость Urals должна составлять не менее $100 за баррель. Однако нынешние тенденции на мировом рынке пока препятствуют развороту нефтяных цен к росту. Основные причины, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских, связаны с достаточным предложением сырья на фоне возможного падения его потребления ведущими экономиками мира.
Еще где-то, скажем, весной и в начале лета было ощущение, что и напряженность на Украине, и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, они дадут существенное снижение по какому-либо каналу, либо поставок, либо добычи нефти. Однако в реальности этого по существу не случилось. А что касается потребления, то здесь, конечно, главные факторы – это такое балансирование на грани рецессии в Европе, которую пытаются как-то рост реанимировать, а пока не очень-то получается. Это создает некую угрозу, что, возможно, что экономика там притормозится, и тогда потребление еще будет там снижаться. Но и фактор Китая, у которого уже явно наметилось снижение темпов роста.
В том, что замедление темпов роста в отдельных регионах мира становится сегодня одним из основных факторов снижения цен на нефть, уверен и главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. Кроме того, по его словам, давление на нефтяной рынок оказывает и укрепляющийся доллар.
Это характерно для всех сырьевых товаров, даже включая золото. И те, которые котируются в долларах, когда доллар укрепляется в отношении других валют, то, как правило, мы видим понижательную тенденцию по ценам на сырье, котируемое в долларах. Доллар действительно в последние несколько недель довольно-таки ощутимо укрепился и продолжает укрепляться в отношении всех валют, включая евро. Отчасти сила доллара вызвана именно опасениями замедления в других регионах и, соответственно, более слабой динамикой фондовых и финансовых рынков в других регионах, поэтому есть определенный переток в американскую экономику и в доллар.
В нынешнем году, говорит Владимир Тихомиров, Россия вряд ли столкнется с бюджетными проблемами из-за падения цен на нефть, поскольку среднегодовые котировки Urals все же окажутся выше уровней, заложенных в текущем федеральном бюджете. Но уже скоро, допускает он, ситуация может резко измениться.
Конечно, ситуация может измениться в следующем году, в случае, если цены на нефть останутся такими же или даже упадут больше, чем сейчас. Тогда есть шанс того, что бюджет будет закрываться с дефицитом, и тогда правительству придется решать, каким образом покрывать этот дефицит. Либо через использование резервного фонда, что оно может делать согласно бюджетному кодексу. Но тогда, собственно говоря, это приведет к трате резервов. Либо к пересмотру расходов в сторону снижения для того, чтобы сбалансировать бюджет. Но тогда это, в общем, еще больше затормозит экономику.
Схожие опасения и у Николая Подлевских из компании Zurich Capital Management. Он полагает, что низкие цены на нефть неминуемо скажутся на темпах экономического развития в России.
Нефтегазовые доходы составляют львиную часть бюджета. Исключая нефтегазовые доходы, мы имеем устойчивый дефицит бюджета. То понятно, что их уменьшение, оно вот может сделать так, что наш бюджет скатится устойчиво в отрицательную зону и придется секвестировать, может быть, вначале не очень такие значимые статьи, но потом все более и более. То есть сейчас мы можем выбрать долгосрочный потенциал нашего роста. Это тоже, конечно, такой неприятный фактор. То есть это не только краткосрочная рецессия, там краткосрочное какое-то балансирование вблизи нулевых отметок, но и уменьшение перспектив долгосрочного увеличения объемов экономики.
Пока эксперты спорят, продолжится ли в дальнейшем падение цен на нефть и насколько масштабным оно может быть, Российский Центральный Банк уже готовит прогноз развития национальной экономики в подобных стрессовых условиях. Впрочем, основные сценарии Банка России более оптимистичны. Один из них даже прогнозирует достаточно устойчивый экономический рост, но при условии снижения геополитической напряженности и постепенной отмены международных санкций против России. Однако, как предполагает Владимир Тихомиров, российские власти вряд ли дадут поводы для этого. Сейчас, по его словам, в правительстве существует две основные позиции. Одна от финансово-экономического блока, выступающего за улучшение инвестиционного климата, за поддержку частной инициативы, за открытость экономики. Другая же позиция фактически основана на том, что геополитические интересы России превыше всего.
По всей видимости, вот эта вторая точка зрения, она все больше становится основной в политике правительства, как мы видим в течение последних нескольких месяцев. И, конечно, в этих условиях поддерживать открытость экономики и стимулировать рост через частные инвестиции становится очень сложным. Те же самые санкции, эскалация определенных отношений между Россией и Западом, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, это все, конечно, не усиливает частную инициативу, не улучшает инвестиционный климат. В этой ситуации, в общем, так сказать, видимо, экономика, она будет по-прежнему оставаться второстепенно по отношению к политике, в том числе и к геополитике. И будет страдать. То есть мы можем увидеть ситуацию, когда мы будем находиться в состоянии довольно-таки затяжной стагнации, а возможно даже и рецессии в экономике, что будет объясняться правительством необходимостью выполнения определенных политических и геополитических задач, которые имеют приоритет.
Тем временем во вторник Европейский Союз решил оставить в силе действующие против России санкции, отметив, что план по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины реализован не полностью. Как сообщили представители ЕС, предложения по изменению, приостановке или отмене действия санкций в полном или частичном объеме будут подготовлены лишь после того, как ситуация на Украине будет этому способствовать. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» на сайте свобода.орг. И на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Массовые протесты в Гонконге. Сегодня, в день 65-летия КНР, истекает срок ультиматума, выдвинутого протестующими китайским властям. В Праге торжественная церемония вручения премии Вацлава Гавела правозащитнику из Азербайджана. Сам он находится в тюрьме на родине, как и прошлогодний лауреат премии оппозиционный политик из Беларуси Олег Беляцкий. А также польский кинорежиссер Кшиштоф Зануссе о том, нужно ли разрывать связи с российскими деятелями культуры, поддерживающими политику Кремля на Украине, и итоги очередных матчей футбольной Лиги чемпионов. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На заседании Совета Безопасности России, которое, как ожидается, состоится сегодня с участием президента Владимира Путина, будет обсуждаться вопрос о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере. В частности, будут рассмотрены возможные действия России на случай отключения интернета извне. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля, в повестке дня тема функционирования российского сегмента сети интернет и исключения возможности какого-либо ограничения доступа к нему граждан и организаций. В России, где сегодня начинается осенний призыв в армию, впервые за последние 20 лет служить пойдут юноши из Чечни. Ранее о достижении договоренности с Министерством обороны по этому поводу заявил глава республики Рамзан Кадыров. В этом году из Чечни планируется призвать 500 новобранцев. В Московском городском суде сегодня ожидается оглашение постановления по ходатайству защиты об освобождении бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова под залог в 15 миллионов рублей. Урлашов обвиняется в получении взятки. Накануне на судебном заседании, где рассматривалось продление до 3 января срока ареста Урлашову, адвокат обратился к суду с просьбой освободить его под залог или заменить меру пресечения на домашний арест. Пунцевский суд Москвы сегодня рассматривает жалобу бывших участниц фан-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой на отказ Министерства юстиции зарегистрировать созданную ими правозащитную организацию «Зона права». Центр по контролю и профилактике заболеваний США подтвердил первый случай заболевания лихорадкой Эбола на территории Соединенных Штатов. Во время пресс-конференции глава центра Томас Фриден сообщил, что жертвой вируса является житель Либерии, который приехал посетить своих родственников в Соединенных Штатах. Россия заняла 65-е место в ежегодном рейтинге стран по качеству жизни для людей старше 60 лет. Лучшей страной для пожилых людей оказалась Норвегия. Эти данные публикует неправительственная организация HelpAge International по случаю отмечаемого сегодня Международного дня пожилых людей. Всего в рейтинге фигурирует 96 государств, сообщает РБК. Министерство экономического развития России предлагает остановить выплату материнского капитала, чтобы сэкономить бюджету 300 миллиардов рублей в год, пишет сегодня «Коммерсант». В качестве обоснования приводится аргумент о том, что такой вид поддержки не увеличивает число детей, а только сдвигает календарь рождений. Семьи решаются на рождение еще одного ребенка раньше, чем планировали. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 39 рублей 38 копеек, евро 49 рублей 98 копеек. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В Гонконге сегодня истекает срок ультиматума, который демонстранты, выступающие за реформу системы избрания главы гонконгской администрации, выдвинули вчера в адрес занимающего сейчас этот пост Ляня Дженина. Если процедура выборов не станет более демократичной, демонстранты угрожают расширить акции гражданского неповиновения, которые и так уже стали самыми крупными со времени возвращения 7-миллионного Гонконга под контроль Китайской Народной Республики в 1997 году, рассказывает Андрей Широградский.
После продолжавшихся с прошлой пятницы попыток разогнать демонстрантов, в основном студентов, собравшихся в центре Гонконга, подразделения полиции в понедельник неожиданно отступили. Многие манифестанты провели ночь на улице, а днем спасались от солнца под зонтиками. Зонты они использовали и для защиты от перечного и слезоточивого газа, примененного полицией против них. В средствах массовой информации нынешние выступления уже называют «революцией зонтиков». Стоит отметить, что полное название организовавшего демонстрации движения «Occupy Central» – «Occupy Central with Love and Peace», что подчеркивает его ненасильственный характер. Организаторы акции «Occupy Central» требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков. Власти Китая недавно утвердили процедуру, согласно которой жители Гонконга могут сами отдать голоса за одного из нескольких кандидатов. Но предлагать и утверждать претендентов будет та же коллегия выборщиков. Демонстранты отвергают этот вариант, заявляя, что их устраивает только полная демократизация выборов. После трехдневных столкновений понедельник прошел в целом спокойно. Участники акции вели себя организованно, полиция практически не вмешивалась, несмотря на то, что многие дороги в центре Гонконга были блокированы. На обочинах можно было видеть студентов и учеников средних школ, делающих домашние задания. Добровольцы разносили воду и еду для тех, кто провел очередную ночь на улице. 22-летняя студентка Эллен Квон так объяснила в интервью агентству Reuters сдержанность властей.
Я думаю, что это стратегия правительства. Два дня назад они применили слезоточивый газ. Если бы они опять применили его вчера или сегодня, то это спровоцировало бы международный скандал. Давление на правительство было бы слишком сильным. Так что тот факт, что сегодня все спокойно, вполне объясним.
Основные опасения касаются дальнейших планов полиции, которые заявляют, что ее кордоны были не раз жестко атакованы демонстрантами. Представитель руководства полиции Гонконга на пресс-конференции в понедельник призвал демонстрантов воздержаться от насилия.
Мы осуждаем акты насилия со стороны некоторых протестующих, чьи нападения на полицейские кордоны привели к ранениям не только офицеров полиции, но и других людей, присутствовавших на массовых мероприятиях. Мы призываем тех, кто занимает улицы острова Гонконга и района Монгкок, как можно скорее покинуть их, чтобы можно было взять ситуацию под контроль. У нас есть четкие инструкции по поводу применения силы, поэтому все зависит от ситуации. Полиция оценит ее и определит, какой уровень является соответствующим.
По словам организаторов демонстраций в Гонконге, с пятницы в них приняли участие около 100 тысяч человек. Независимого подтверждения этой информации не поступало. Наблюдатели считают нынешние выступления по масштабам одними из самых крупных в Китае после студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Особое раздражение официального Пекина вызывает тот факт, что беспорядки вспыхнули в Гонконге накануне главного государственного праздника КНР – Дня образования Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября. В этом году исполняется 65 лет с того дня, когда Мао Цзэдун провозгласил создание КНР с трибуны на площади Тяньаньмэнь. В 1989 году эта площадь стала местом выступлений студентов за демократические реформы. Министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением, в котором назвало происходящее в Гонконге внутренним делом Китая. Пресс-секретарь министерства Хуа Чуньин.
Гонконг является китайским Гонконгом. Гонконг – специальный административный район в составе Китая. Гонконг – наше сугубо внутреннее дело. Мы категорически не приемлем любое вмешательство иностранного государства в наши внутренние дела. Мы также категорически не приемлем любые попытки какого-либо государства поддерживать такие незаконные движения, как Occupy Central. Мы надеемся, что определенные государства проявят сдержанность и не будут посылать неправильные сигналы. Центральное правительство Китая верит и полностью поддерживает правительство специального административного района Гонконг, которое разбирается с ситуацией в соответствии с законом. Мы уверены в долговременном процветании и стабильности в Гонконге, поскольку, как мы считаем, это соответствует интересам всего китайского народа, региона и всего мира.
Свою озабоченность выразила Великобритания, чьей колонией являлся Гонконг. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст на брифинге в Вашингтоне призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, способствующих его эскалации.
Соединенные Штаты поддерживают идею всеобщего избирательного права в соответствии с основным законом, и мы поддерживаем чаяния гонконгцев. Это означает, что сохранение открытого общества с максимально возможным уровнем автономии и с правительством, действующим законными методами, является жизненно важным для стабильности и процветания Гонконга. Собственно, именно эти факторы сделали Гонконг таким успешным мегаполисом мирового значения. Мы считаем, что легитимность главы администрации Гонконга резко возрастет, если его избрание на основе всеобщего избирательного права будет прописано в основном законе этого региона.
В комментариях, публикующихся в эти дни в России, нередко говорится, что происходящее в Гонконге, цитата, «заговор США с целью повлиять на политику КНР, а также месть за сближение Пекина и Москвы в последнее время». Ситуация в Гонконге вызывает особое беспокойство на Тайване, считающемся мятежной провинцией КНР. Официальный Пекин не раз заявлял, что передача Гонконга под суверенитет Китая в 1997 году и сохранение для него статуса особого административного района должно убедить Тайбэй в том, что отказ от идеи государственной независимости Тайваня и его включение в состав КНР не скажется негативно на уровне жизни и гражданских свободах тайваньцев. Президент Тайваня Ма Ин-цзю подтвердил в интервью телеканалу Аль-Джазира, что, цитата, «тайваньский народ внимательно следит за ситуацией». Акции ведущих гонконгских компаний подешевели на торгах в понедельник в среднем почти на 2%. Резко сократился приток туристов с континентальной части КНР и из других стран. В Гонконге отменен фейерверк над заливом в честь Дня образования Китайской Народной Республики. США, Австралия и Сингапур призвали своих граждан воздержаться от поездок в Гонконг. Власти континентального Китая до сих пор никак открыто не вмешивались в нынешнюю ситуацию. Известно, что многие ведущие гонконгские предприниматели, включая самого богатого в Азии человека, миллиардера Ли Кашина, на прошлой неделе побывали в Пекине для переговоров с руководством КНР и обсуждения нынешней напряженности в Гонконге. Сами они никаких заявлений пока тоже не делали.
Рассказывал Андрей Широградский. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, рассказал Радио Свобода, что власти Китая пока не применяют жестких мер к протестующим в Гонконге, чтобы не поставить под угрозу функционирование расположенных здесь финансовых и торговых компаний.
Органы власти являются в данном случае ставленником, безусловно, Пекина, хотя не надо понимать и не надо полагать, как, скажем, часто звучит в интернете, что это лишь марионетки Пекина, которые выполняют лишь его требования. На самом деле органы власти в Гонконге сформированы по такому смешанному китайско-британскому образцу, и они всячески пытаются именно поддерживать баланс того, чтобы как раз не свободы, по крайней мере, те, которые были, ни какие-то демократические права нигде не ущемлялись. И надо отдать должное. В принципе, Гонконг, в данном случае абсолютно свободная территория, и Гонконг в течение долгого времени был и остается местом всяческих протестов. Причем не только крупных, о которых говорил Андрей Ниязович, но и мелких, когда выходят люди на пикеты, на митинги. Скажем, мне неоднократно приходилось видеть, как в Гонконг приезжают жители КНР для того, чтобы бороться за свои права именно на территории Гонконга. Например, против ограничения религиозных свобод или против повышения каких-то социальных услуг, квартплаты. И это, в общем, такая стандартная ситуация на улицах Гонконга, но, конечно же, не в таких масштабах, как это мы видим сейчас. Дело в том, что, в общем, основная идея Китая, Пекина, заключается в том, чтобы плавно, не нарушая баланс интересов, причем интересов не только рядовых граждан, но и в крупных финансовых групп, которые есть в Гонконге, не просто интегрировать Гонконг в Китай и не втянуть его, то есть не лишить его того своеобразия, которое есть в Гонконге, а сделать, сохранить ту систему финансов, ту систему банковского сектора, ту систему образовательного сектора, который очень мощный в Гонконге. И это все делалось плавно. Это и есть основная задача властей. Сейчас любое резкое изменение, оно влечет за собой то, что Гонконг будет, по сути дела, на многие месяцы, если не годы, будет просто, так сказать, дистурбирован. И мы должны понимать, что очень серьезный удар придется прежде всего не просто не только по рядовым гражданам, но и по финансовому сектору Гонконга. Я напомню, что то место, где происходят все выступления, это, по сути дела, центральный компаунд, где находятся органы власти, где находятся многие банки, где находятся страховые и аудиторские компании, и многие из которых просто заблокированы, у них прекратилась их нормальная жизнь. Сегодня уже это бьет по финансовому сектору Гонконга. Таким образом, получается, что власти борются не только против демонстрантов, вот как раз этого нет. Они стабилизируют ситуацию в Гонконге, чтобы это все не развалило Гонконг как вполне крупный финансовый и, так сказать, туристический центр.
А ситуация в Гонконге, где продолжаются массовые протесты молодежи с требованием демократизации процедуры выборов местных органов власти, говорил руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Напомню, сегодня, в день, когда в Китае отмечают 65-летие создания Китайской Народной Республики, истекает срок ультиматума, выдвинутого участниками протестных акций китайским властям.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода на коротких волнах и на нашем сайте свобода.орг. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Праге торжественная церемония вручения премии имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. В этом году она присуждена азербайджанскому правозащитнику Анару Мамадлиеву, выступающему за соблюдение права на честные выборы. Мамадли является основателем Центра мониторинга выборов и демократии, организации, которая наблюдает за выборами в Азербайджане с 2001 года. В декабре прошлого года правозащитника арестовали по обвинению в превышении полномочий. В мае этого года он был осужден на 5,5 лет лишения свободы. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» моя коллега Ирина Лагунина, которая присутствует при этом событии. Irina, для премии Гавела не нова ведь ситуация, когда ее обладатель не может лично присутствовать при вручении, потому что находится в тюрьме. Так, в прошлом году лауреатом был белорусский оппозиционер Олесь Беляцкий, который находился тогда под стражей. Кто представляет сегодня Анара Мамадли на церемонии в Праге?
Добрый день, Марк. Анара представляет его отец Асаф Мамадов и его коллеги по этому центру. Я должна сказать, что этот центр в общей сложности проводил мониторинг 13 выборов в Азербайджане. И только в 2013 году Анара Мамадли в результате арестовали. Это произошло буквально через 2 недели после того, как Азербайджан занял место председателя в Совете Европы, и поэтому не случайно выбор парламентской ассамблеи Совета Европы, выбор именно этого кандидата на премию Вацлава Гавела в этом году, потому что, конечно, это был такой, пощечина демократическим принципам, которые проповедует Совет Европы. Его осудили, напомню, через 2 недели после того, как Азербайджан занял место председателя. Я должна сказать, что на этой церемонии сегодня, и она сопровождается конференцией о ситуации с правами человека в мире, сейчас присутствует очень много молодежи. Это вообще характерно для Чехии, когда молодые люди очень активно интересуются ситуацией с правами человека в мире и активно участвуют в волонтерской работе в самой Чешской Республике. Здесь же, напомню, расположен один из крупнейших европейских центров, правозащитная организация «Человек в беде». Такой маленькой страны, вот эта молодежная правозащитная организация, явление, конечно, примечательное. Марк?
Ирина, какова материальная составляющая премии? Я так понимаю, что получат ее вот именно родственники Анара Мамадли. Куда она будет направлена? Говорили ли они что-то об этом? На развитие проектов Анара, которые сейчас находятся под стражей, или на какие-то услуги, например, адвокатов, чтобы как можно быстрее он вышел на свободу?
Дело в том, что, да, премия, начну сначала, премия составляет 60 тысяч евро. И дело в том, что Азербайджан принимает такие, такого же рода законодательства, то есть они просто как под копирку списаны с российских законов. В 2011 году был принят закон о финансировании некоммерческих организаций, который фактически поставил крест на любом западном, любом европейском финансировании неправительственных организаций, правозащитных организаций в Азербайджане. Поэтому та же самая ситуация была в прошлом году с Олесем Беляцким, который, напомню, был осужден и посажен в тюрьму за якобы то, что он не платил налоги с западных грантов. Поэтому расход этой премии, применение этой премии, в общем, затруднены местным законодательством стран, откуда происходят люди, получающие эту премию. Ну, а сама премия, я коротко расскажу о ней, она была учреждена в 2007 году Парламентской ассамблеей Совета Европы, и первым лауреатом этой премии в 2009 году была британская организация, организация отделение организации Human Rights Watch. В 2011 году это была российская организация «Комитет против пыток», а вот с 2013 года эта премия перешла в Прагу, ее назвали премией Вацлава Гавела, и теперь она вручается каждый год. Напомню, это был в 2013 году Олесь Беляцкий, и она могли в этом году. Марк?
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина была в прямом эфире из Праги, где в эти минуты продолжается торжественная церемония вручения премии имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Напомню, в этом году она присуждена находящемуся сейчас под арестом азербайджанскому правозащитнику Анару Мамадли.
Скажите, а...
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российско-украинский конфликт. Как он отражается на культурных связях России и европейских государств? Польский кинорежиссер Кшиштоф Зануси критически относится к действиям России в отношении Украины, но не считает, что нужно прерывать творческие контакты с российскими коллегами, даже теми, кто поддерживает украинскую политику Кремля. С Кшиштофом Зануси побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Скажите, а как вы оцениваете заявление вот ваших коллег по киноиндустрии, например, Даниэля Альбрыкского, который отказался играть в спектакле в Москве, или последнее, допустим, Национальный театр Польши не поехал, сказал, что не поедет в Петербург на театральный фестиваль, ну, видимо, в связи с тем, что происходит между Россией и Украиной?
Знаете, я это понимаю, я отношусь с уважением к решению моих коллег, хотя я этого решения не принимаю. Я считаю, что нам, людям культуры, надо общаться с нашими русскими друзьями и не друзьями. И я знаю, что много моих коллег в России поддерживает политику, с которой я не согласен. Но это одно, а все-таки контакт, мне кажется, это ценность, и он должен остаться. Но осторожно, потому что если я принимаю участие в каких-то мероприятиях, я должен очень обращать внимание, чтобы мной не манипулировали, и чтобы не возникло впечатление, что мы поддерживаем аннексию части Украины или Крыма и такую политику, которая происходит сегодня в России. Надо всегда высказаться не агрессивно, но принципиально, что я с этим не согласен.
А вот ваш коллега Никита Михалков он очень активно поддерживает политику Кремля теперь, и везде высказывается.
Ну да, конечно, но его брат...
Творец должен так поступать, по-вашему?
Ну, так сказать, должен, но он в этом убежден, уверен, а его брат Андрон имеет совсем другое мнение. Конечно, да. Мне ближе мнение Андрона, а с Никитой мы никогда не были я не был никогда согласен с его мнениями. Но тем мы отличаемся, он человек системы. И он человек Кремля. А для меня в нашем западном мышлении артист не должен быть никогда у никакого короля, у никакого князя, у никакого епископа быть на службе. Он должен быть независимым. И этого Никите не хватает.
Вы были недавно на Украине. Какие ваши впечатления?
Вы знаете, это драматический процесс, который у них происходит. Но я вижу, что там есть огромное желание, чтобы Украина развивалась, что это замедление последних 20 лет, оно сейчас проходит в ускорении. И я вижу молодежь, которая очень серьезно смотрит на мир. Они ездят, к счастью, они понимают, что в мире происходит и чем они отстают. Но то, чего я от них ожидаю, это тоже конструктивное смотрение, такой взгляд, а что нам сделать, а какие законы вести, а какой порядок у вас желательный, чтобы это происходило, это важнее всего, потому что Майдан это было великолепное выражение того, чем люди недовольны, но я бы хотел сейчас видеть людей, которые будут мне говорить, чего, что нам надо, как мы хотим организовать наше общество.
Сейчас тоже много говорят о том, что то, что случилось между Украиной и Россией, может на поколение испортить отношения между этими народами. А как вы думаете, ну, в Польше тоже не особенно хорошо относятся к тому, что происходит на Украине. Думаете, для поляков это тоже и россиян может быть какой-то ущерб? Ведь уже прекращаются культурные контакты.
Ну, то, что прекращаются культурные контакты, я думаю, что это временно, что это ненадолго. Того не должно быть. Ну, а вообще, соседство – это трудное дело. И в том смысле мы в Европе добились того, что, несмотря на веки вражды, так между немцами и французами, например, сейчас как будто появилась уже другая реальность. И этой вражды не чувствуется вообще у людей. Они уже того не понимают. Уже другой взгляд на мир просто. Мир – это уже не связан так с территорией, не так связан с одним кругом. Мы вошли во время глобализации и лучше понимаем, что нас более объединяет, чем разделяет. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что из России, из Украины, с Украиной наши связи тоже были очень сложные, так как и сложные были наши связи с Белоруссией. И важно сказать, что мы в этом, мы поляки, не можем считать себя чистыми и невиноватыми. Мы были в большом степени виноваты несправедливости. И когда мы это признаем, а сегодня, мне кажется, элиты это уже признают, и даже народ более понимает, что мы повредили нашим соседам. Из этого момента уже возможно и помириться, если мы признаем нашу вину. Проблема, что Россия никогда своей вины не хотела заметить, и это важно, что не хочет заметить, почему Россия так отстала, почему не развивается правильно. Для этого надо бы сделать проверку прошлого. И заметить тоже, что столько зла прошло без наказания. То, что коммунизм прошел без наказания, это огромная историческая ошибка. Мне кажется, что с этим надо было как-то справиться, хотя бы символически, как ставить во всех бывших сателлитских странах, где мы хотя осудили проступленную деятельность коммунистических властей. Если этого не сделать, тогда останемся за злом и с этими памятниками Ленина, которые напоминают человека, который больше повредил этой части Европы от всех остальных.
То есть нужна иллюстрация.
Какого-то характера это не в том смысле, чтобы это было там шение, чтобы... Но то, что прошли и немцы, и итальянцы, и французы после войны, что посмотрели на себя критически и сказали, это было преступно, это было недопускаемо, и мы того больше не можем допустить. А этого на Востоке не было, и этому им, на мой взгляд, очень вредит сейчас в развитии.
С режиссером Кшиштофом Занусси беседовал Алексей Диковицкий. Полную видеоверсию этого интервью смотрите на сайте Радио Свобода, свобода.орг. А в завершении программы «Свобода в полдень» у нас есть несколько минут, чтобы поговорить о футболе. Вчера московский ЦСКА играл второй матч группового турнира Лиги чемпионов. Сегодня очередь «Зенита» из Санкт-Петербурга. Вокруг выступлений российских команд в самом престижном европейском турнире не утихают скандалы. ЦСКА накануне провел матч с Баварией при пустых трибунах и по-прежнему может быть вовсе исключен из турнира. «Зенит» тоже будет играть с «Монако» без самых преданных фанатов с так называемого «Виража». Но уже по другой причине. Сами болельщики бойкотируют матч клуба из-за конфликта с его руководством. Подробнее об этой коллизии и о результатах вчерашних игр Лиги чемпионов в прямом эфире расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Вначале я хочу сказать, что футболисты Баварии приехали в Москву и вообще прожили здесь не без проблем. Вначале была тревога в гостинице, где остановились, и их перевели в какое-то другое, менее опасное, по мнению возраста, помещение. После чего игра на пустых трибунах, перед которой спортивный директор Баварии, знаменитый в прошлом футболист Карл-Хайнц Румениге, заявил, что это впервые на его памяти такое происходит, что это безобразие, и высказал много критических замечаний в адрес этого решения. Но как бы то ни было, ЦСКА пришлось играть с Баварией при пустых трибунах на стадионе Химки. Как ни странно, ЦСКА сыграл гораздо лучше, чем в предыдущем матче с итальянской Ромой, где он проиграл 1-5. Здесь ЦСКА проиграл всего лишь 0-1 после мяча, забитого, по мнению многих экспертов, спорного пенальти. Но, в общем, надо сказать, что Бавария не особенно напрягалась, хотя у ЦСКА были очень опасные моменты у ворот соперников. Могли забить Ахмед Муса и Сиду Думбия. Но, в общем, ЦСКА потерпел второе поражение в Лиге чемпионов. Сейчас занимает последнее место в турнирной таблице. У Баварии 6 очков после двух матчей, у Ромы 4, а у еще одного участника этой группы, Манчестер Сити, 1 очко. Конечно, для ЦСКА будет крайне сложно выбраться на второе место в этой группе, которая только дает право участвовать в следующем туре, в следующем этапе Лиги чемпионов. Что касается «Зенита», да, действительно, ему сейчас разрешено играть матч с полным составом своих зрителей, поскольку на международные матчи дисквалификация «Зенита» не распространяется. Но сейчас есть действительно проблемы у «Зенита» с руководством его болельщиков, которые недовольны политикой клуба. И хотя «Зенит» очень успешно играет в чемпионате России, да, в общем-то, и первый матч Лиги чемпионов «Зенит» выиграл в гостях у португальской «Бенфики» 2-0. Сейчас, конечно, трудно говорить о чем-то таком, как конкретной, целенаправленной, успешно выстроенной игре «Зенита». Сейчас у португальского тренера Андре Вилеша Боша есть проблемы с игроками, и хотя внешне вроде бы все происходит нормально, но скрытые подтексты в отношениях «Зенита» с его болельщиками и со многими лидерами команды по-прежнему присутствуют. Сегодня «Зениту» предстоит играть с «Монако», который идет на втором месте вместе с «Зенитом», набрав по 3 очка после первого тура. У «Монако» есть очень сильные исполнители. Даже после ухода его лидеров, это Фалькао и Хамеса Родригеса, сейчас есть очень сильные игроки: Жозе Маутиньо, Димитар Бербатов, Рикардо Карвальо, Жереми Дуран. В общем-то, один из лидеров чемпионата Франции может показать, что он способен на серьезные результаты.
Алексей, давайте вернемся к истории с ЦСКА. Когда станет известно, сможет ли вообще московский клуб продолжить выступление в Лиге чемпионов и не будут ли к нему применены более жесткие санкции, чем проведение матчей Лиги без зрителей?
Да, сейчас идет разбирательство в УЕФА. Я точно не помню число, когда будет окончательный ответ дан. Но, во всяком случае, это все произойдет скоро, хотя осталось играть в 4 матча ЦСКА в групповом турнире. И, возможно, это решение будет принято уже на будущей неделе. Не так много поклонников у такого решения. Видно, что страдают от таких решений и игроки, и тренеры, и вообще другие клубы, которым предстоит играть с ЦСКА. И, конечно, как следует из мнения, весьма негативного мнения Карла-Хайнца Румениге, такая ситуация не является выходом из положения, как, впрочем, и любые отмены, бойкоты и запреты. Всегда в спортивном состязании сразу два участника. И если один из них виноват, как в случае с ЦСКА, то второй, как в случае с соперниками ЦСКА по турниру, конечно же, тоже будет виноват отчасти, вернее, наказан отчасти без вины. Но еще я замечу, что в российском футболе сейчас идет скандал по поводу болельщиков казанского «Рубина», которые подожгли трибуны на недавнем матче чемпионата России. И, возможно, следующий матч чемпионата России «Рубину» придется тоже провести без зрителей. Как видно, эта ситуация характерна вообще для российского футбола в целом.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о состоявшихся накануне вечером и предстоящем сегодня матче Лиги чемпионов «Зенит-Монако». На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».